Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Танцевать Ольга Хохлова мечтала с самого детства. Посетив одно из балетных представлений в Париже, дочь полковника из украинского города Нежина заявила, что обязательно станет балериной. В это мало кто верил, тем более, что особых данных и таланта у Ольги не было. Тем не менее, ей удалось попасть в труппу к самому Сергею Дягилеву. Примой Хохлова так и не стала, заняв место в кардебалете. Однако именно во время парижских гастролей русского балета в 1917 году произошло знакомство Хохловой с испанским художником, которому суждено было стать ее первым и единственным мужем. В Париже труппа Дягилева репетировала балет «Парад», музыку к которому написал Эрик Сати, либретто Жан Кокто, а Пабло Пикассо впервые в качестве сценографа и художника по костюмам, нарядив танцовщиков в кубические костюмы, сделанные из картона. Балет, поставленный в конце изнурительной Первой мировой войны, произвел в Париже эффект разорвавшейся бомбы. Критики писали разгромные статьи, обвиняя труппу в том, что они деморализуют и без того изнуренных войной людей. Досталось и Пикассо, которого называли не иначе, как геометрическим мазилой. На фоне все более разгоравшегося скандала, разозленный высказыванием одного из журналистов Сати, чуть было не попал за решетку, отправив ответное оскорбительное письмо, и завязался роман Хохловой и Пикассо. Покинув негостеприимный Париж, труппа отправилась на гастроли в Южную Америку. А художник и балерина, понимавшая, что карьера окончена, а в охваченную революцию Россию дочери полковника царской армии лучше не возвращаться, буквально сбежали на родину Пикассо в Барселону. Несмотря на недолгий на тот момент срок отношений, художник познакомил балерину со своей мамой. Будущая свекровь не одобрила выбор сына, и, чтобы задобрить мать, Пикассо подарил ей портрет своей возлюбленной в национальном испанском платье. Биограф Пикассо Анри Жедель полагает, что Ольге удалось повлиять и на художественную манеру Пикассо. Она практически не была знакома ни с его прежними работами, ни с артистическим авангардом. Кубизм Пабло привел ее в ужас. Он пишет ее только в классическом стиле. Это единственный стиль, который ей нравится. Таков портрет Ольги в кресле, выполненный в манере Энгра. Он просит Ольгу причесать волосы на прямой пробор, чтобы подчеркнуть правильность черт ее лица. Пабло Пикассо и Ольга Хохлова сыграли свадьбу в июне 1918-го в Православном соборе в Париже, пригласив и Дягилева, и Кокто, и Аполлинера. Художник на тот момент был так влюблен и уверен, что жить они будут долго, счастливо и умрут в один день, что даже заключил брачный контракт, согласно которому в случае развода Ольга получала половину его имущества. Именно это послужило причиной того, что супруги прожили в браке 40 лет до самой смерти Хохловой, хотя фактически жили вместе всего 17. Первые годы после свадьбы были по-настоящему безоблачными. Двухэтажная квартира в Париже, которую Ольга обставила по собственному вкусу, машина с водителем, светские мероприятия и прогулки с собачкой – в семье Пикассо Хохловой царила идиллия. Хорошо воспитанная Ольга в обществе известных людей, которые окружали ее на тот момент уже признанного гения мужа, чувствовала себя как рыба в воде. Пикассо же, писавший в то время в любимом женой неоклассическом стиле, превратился в прилежного салонного художника. И эта роль со временем начала его тяготить. Новый виток пока еще счастливых семейных отношений начался с появлением ребенка. В 1921 году 30-летняя Хохлова родила Пикассо первенца, сына Паула, и художник принялся рисовать портреты ребенка и жены с удвоенной силой. 1927 год стал началом конца отношений Пикассо и Хохловой. Уставший от беспочвенной ревности жены художник, словно решив оправдать ее подозрения, завел роман с 17-летней француженкой Мари-Терез Вольтер. А на смену утонченным портретам жены пришли полотна, на которых художник, с головой ушедший в сюрреализм, изображал Ольгу то старухой, то лошадью. Она же, несмотря на то, что муж и не пытался скрывать факт измены, долгое время упорно делала вид, что ничего не происходит. Не подала виду, даже когда Пикассо поселил любовницу в съемной квартире прямо напротив их с Хохловой апартаментов. Много лет выжидавшая своего часа Мари-Терез в результате взяла ситуацию в свои руки и в 1935 году явилась к Ольге с ребенком на руках. Далее делать вид, что ничего не происходит, было невозможно. И Ольга, собрав вещи и забрав сына, уехала на юг Франции и подала на развод. Согласно брачному договору, легкомысленно заключенному 17 лет назад, половина внушительного состояния Пикассо, в том числе и картин, должна была отойти бывшей жене. Допустить этого художник не мог, а потому брак Пикассо и Хохловой оставался в силе до самой смерти женщины в 1955 году. В жизни Пикассо одна муза приходила на смену другой. После Мари-Терез художник заводил романы с Дорой Маар, Франсуазой Жило, Жаклин Рок. Что до Ольги Хохловой, то остаток жизни она провела в одиночестве, страдая от душевной болезни, вызванной, по мнению многих биографов, разрывом с Пикассо, единственной любовью всей ее жизни.
Понедельник, 12 декабря, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». В нем мы расскажем о жизни и творчестве французской певицы Мирей Матье.
Du
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Ничего не могу поделать со своей огромной любовью. Меня отвергают, меня не любят. Да, но я-то люблю. Нет, я не могу переключиться на кого-то другого. Нет, на что-то другое я тоже не могу переключиться. Мне очень плохо. Я не могу жить без любимого. Простите, ничего больше меня не интересует. Вот это состояние в популярной околопсихологической литературе называют «синдром Адели» по имени Адели Гюго, дочери великого французского писателя. Девушка была удивительной красавицей и талантливой пианисткой. До 30 лет она отказывала всем ухажерам, а потом впала в какую-то болезненную одержимость совершенно заурядным, ничем не примечательным человеком и закончила свои дни в психиатрической клинике. Адель была младшей дочерью Виктора Гюго. У нее было 3 старших брата и сестра. Родители любили своих детей, братья и сестры дружили друг с другом. Когда Адели было 13 лет, случилось страшное горе. Ее старшая сестра Леопольдина с мужем утонули, катаясь на лодке. Леопольдине было 19 лет, ее мужу 26, и они ждали ребенка. Виктор Гюго был в ужасном состоянии и, чтобы его облегчить, стал устраивать спиритические сеансы. Они с женой искренне думали, что связываются с погибшей дочерью, разговаривают с ней. Горе было уже не таким тяжелым. Адель тоже стала верить, что сестра постоянно приходит к ней, что она часто с ней разговаривает, подает знаки, помогает принять решение. Так Адель росла в атмосфере мистики и серьезных занятий музыкой. Росла и выросла в очень красивую девушку. Она считалась одной из самых завидных невест Парижа. Ее точеный профиль снился многим мужчинам. Она была талантливой пианисткой и всегда очень мило держалась. Казалось, у такой девушки все в жизни должно быть просто прекрасным. Она не очень-то охотно отзывалась на ухаживание. Все эти амуры не были для нее так важны. Музыкой она занималась гораздо охотнее. Но в 31 год она познакомилась с неким Альбертом Пинсоном. История сохранила о нем мало сведений. Пожалуй, самое большое его достижение, что в него была влюблена Адель Гюго. Англичанин, аристократ, офицер, красивый, всегда прекрасно выглядел, всегда нравился женщинам. Вот то немногое, что о нем запомнили. Был ли он уж таким пустым местом, как кажется столетия спустя? Скорее всего, да. Но Адели было все равно. Она видела в нем свою любовь, свою судьбу, свою половинку. Пинсону Адель не нравилась. Его не впечатляли ни ее красота, ни слава ее отца. Он не отвечал на ее письма, морщился в ответ на ее признание. А Адель сходила с ума. Она маниакально преследовала его. Старалась контролировать его жизнь, чтобы в нее не просочились другие женщины. Адель расплатилась по всем его долгам, старалась быть нужной, не утомлять, подстраивалась ко всем его прихотям и постепенно теряла связь с реальностью. Альберта перевели в Канаду, и она рванула за ним. Чтобы добыть деньги на поездку, украла и продала драгоценности матери. Там, в Канаде, всех обманывала, что они с Пинсоном помолвлены, что не могут пожениться из-за несогласия родителей, что у них родился мертвый ребенок.
но якобы их любовь преодолевает все трудности. Домой она написала, что все хорошо, что они с Пинсоном поженились. Родители не совсем поверили, но потом им хотелось думать, что у дочери все налаживается, и они даже дали в газете объявление о ее свадьбе. Адель верила в силу своей любви. Раз она так любит Альберта Пинсона, он не может не любить ее. Что за нелепость? И в ее голову приходили идеи. Одна ужаснее другой. Однажды она наняла гипнотизера, чтобы он внушил Пинсону, что хочет на ней жениться. Гипноз не помог. Альберт сообщил всем, что помолвлен с другой девушкой, дочерью судьи. Адель это не остановила. Она велела своим адвокатам написать судье, что жених его дочери женат на ней. После такого скандала помолвку, разумеется, расторгли. Пинсона снова перевели, теперь в Вест-Индию. И больная любовь погнала Адель вслед за ним. Там ей стало хуже. Она всем говорила, что ее зовут мадам Пинсон, что они с Альбертом давно женаты. Адель впала в жестокую депрессию. Ей было ужасно плохо. Она бродила по улицам в слишком теплой для Индии старой одежде и не видела ничего вокруг себя. Очень долго вместо помощи она получала насмешки. В 42 года Адель вернули домой, во Францию. Это было очень грустное возвращение. Все ее родные, кроме отца, умерли. Несчастную женщину поместили в психиатрическую клинику. Она прожила 84 года, но даже когда умирала, повторяла имя любимого.